недавно завершились два фестиваля документальных фильмов в Амстердаме и Вильнюсе. Одним из главных событий фестиваля в столице Литвы стало представление картины Андрея Некрасова «Бунт. Дело Литвиненко». Фильм посмотрела и побеседовала с режиссером, корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
В центре картины, взволновавшей публику последнего Каннского кинофестиваля, интервью с Александром Литвиненко, которое Некрасов делал, даже и не предполагая, что может случиться с его другом, героем будущего фильма. В нем, основанном на документальных кадрах, начиная со взрывов домов в Москве, Чеченской войны и заканчивая похоронами Литвиненко, говорят люди, так или иначе связанные с его жизнью и смертью. Автор фильма откровенно побеседовал и с подозреваемым Андреем Луговым, который после разговора по-дружески предложил выпить чаю. Кстати, режиссер поплатился за демонстрацию фильма на Каннском фестивале весной этого года. Его дом в Финляндии был разгромлен неизвестными бандитами. Окна разбиты, книги и фотографии разорваны. А на кровати в своей спальне Некрасов обнаружил фотографию умирающего Литвиненко. Фото было придавлено большим камнем. Незадолго до смерти Александр Литвиненко попросил Андрея Некрасова: «Если с нами что-нибудь случится, покажи этот фильм всему миру и скажи, что они способны на все». Этими словами завещанием и начинается фильм «Бунт. Дело Литвиненко». Андрей Некрасов.
Мы до конца не знаем, что произошло, но мы точно знаем, что он умер за то, что он говорил. И умер страшной, мучительной смертью, буквально перед моими глазами. Хотя я не считаю, что он был святым или ангелом, и он сам себя не считал. Ни святым, ни ангелом, ни даже героем. Лично он себя не считал героем. Но в какой-то степени он героем стал. Говорил, что думал, зная, чем он рискует.
В этом фильме показан путь Владимира Путина в КГБ с самого начала. А путь Александра Литвиненко, идеалист, когда-то вам говорил, для чего он в свое время пошел сюда?
Ну, знаете, он абсолютно идеалист. Не случайно эпизоды из фильма «17 мгновений весны». Он считал, что служба безопасности, разведка, она защищает страну. Но никакого отношения к политике, к политическому сыску он не имел. Стал очень опытным и талантливым опером и боролся с организованной преступностью.
Два человека, близких по возрасту, Путин и Литвиненко, в свое время, из, можно сказать, романтических соображений, пошли в структуры госбезопасности под влиянием некоторых фильмов. «17 мгновений весны» Литвиненко и, как известно, «Мертвый сезон». Путин сам говорил, Донатасу Банионису, литовскому актеру, на него произвело впечатление. Можно ли сказать, что оба, оказавшись вот в этих структурах, пути их резко разошлись, когда встали перед нравственным выбором?
Да, мне Саша Литвиненко всегда был интересен тем, что он к нравственным позициям подошел через опыт, не из книг. Знаете, его жизнь поставила перед очень жестким выбором. И, с моей точки зрения, он не просто сделал правильный выбор, а пошел на сознательный риск и жертву личную ради своих идеалов. Президент Путин, я в его биографии не заметил таких моментов, когда он делал какой-то нравственный выбор. В моем фильме есть еще один персонаж, Михаил Трепашкин, который вот только что вышел из тюрьмы, который провел в заключении больше 4 лет по ложному обвинению. Кстати, именно Трепашкин говорит, что много офицеров честных ФСБ, он считает, что система не прогнила вся. Литвиненко вот более жесткого мнения. Он считал, что нужно менять систему в корне.
Персонаж вашего фильма Луговой после выборов по списку ЛДПР теперь приобрел неприкосновенность депутатскую.
Это говорит о многом. Видимо, считают его жертвой британской прокуратуры, его такого заговора, что ли, западного.
Есть немало людей в России, особенно молодых. Для них Луговой национальный герой.
Я, конечно же, не могу этого понять, потому что он как-то связан с убийством Литвиненко.
Фильм начинается с впечатляющих кадров, снятых в вашем доме. Разгром в комнатах, разбитые окна, разорванные книжки. События, уже коснувшиеся вашей личной жизни.
Полиция не нашла никаких улик. Это дело, как у нас говорят, глухарь. Я считал это безопасным местом. Я был, конечно, в шоке. Но, знаете, когда делаешь дело, в которое ты веришь, то не страшно. Если остановишься, начнешь как-то сомневаться, вот тогда будет страшно.
Все-таки что заставляет вас рисковать?
Если ничего не делать, а ничего не делание, это, в общем-то, режим Владимира Путина. Вот тогда будем растить ультраправых. Нужно очень честно об этом говорить в обществе. Мне не нравится заявление об аполитичности, особенно в России. Вот аполитично можно быть, когда в политике достаточно много активных людей. Сегодня чистое искусство в России, а этим занимаются многие, это, с моей точки зрения, не совсем честно. проблемы жизни нашей, трагические проблемы. Вот у меня есть такое понятие «русская трагедия». Переживаем такую русскую трагедию. Она просится, она кричит, она умоляет быть выраженной кем-то. Когда человек отворачивается, я политикой не интересуюсь. Это нечестно. Я мог бы быть художником ради искусства, но сегодня, не потому что я такой героический, просто не получается иначе.
Андрей Некрасов. Его фильм «Бунт. Дело Литвиненко» прошел, кроме Канн, в Польше. В январе его представят во Франции. Лентой заинтересовались и в Японии. Кстати, ради того, чтобы увидеть в Вильнюсе эту документальную картину, запрещенную в России, сюда специально приехали несколько российских зрителей. Я стала свидетелем того, как они, наряду с литовцами, подходили после просмотра к режиссеру, чтобы лично поблагодарить и пожать ему руку.
Ирина Петерс из Литвы. А главным героем фестиваля документального кино в Амстердаме стал культовый немецкий режиссер Вернер Херцог. Рассказ Херцога о его новом фильме «Случайные встречи на краю земли» и о том, что такое истина в глазах противника «Синема Верете», записала наш корреспондент Софья Корниенко.
Из письма знаменитого американского кинокритика Роджера Иберта Вернеру Херцогу 17 ноября 2007 года.
Дорогой Вернер, ты не снял ни одного фильма из коммерческих интересов. Ты никогда не зависел от источника финансирования, от студий и олигархов, которые обычно решают, что снимать режиссера, а что нет. Тебе удалось сделать 55 кино и телефильмов, не говоря уже о поставленных тобой операх. Ты работал непрерывно, ибо зависел только от силы собственного воображения, а не от бюджетов, звезд и рекламных кампаний. Я по праву могу назвать тебя самым почитаемым из ныне живущих режиссеров. Во всяком случае, среди тех зрителей, которые видели твое кино. Те же, кому твоя работа и работа твоих сотоварищей по независимому кинематографу неизвестна, упускают переживания, способные потрясти их до глубины души.
Вернер Херцог массовому российскому зрителю знаком только по документальному фильму 2005 года «Гризли Мэн. Человек-гризли» о Тимоти Тридвеле, несостоявшемся актере, который, увлекшись натурализмом, на протяжении 13 лет каждое лето проводил в близком контакте с дикими медведями в одном из национальных парков Аляски и вел видеодневник. В последнее свое лето Тридвилл взял с собой подружку и задержался среди медведей дольше обычного, успокаивая себя тем, что животные и так уже его знают и привыкли к нему. Голодные медведи задрали и съели его и подружку. Этот фильм, пожалуй, наиболее простой из всех фильмов Вернера Херцога и по поставленным в нем вопросам, и по привлекательности аннотации, тем не менее, также входит в главную парадигму художника, парадигму недосказанности и священного трепета перед тем, что Вернер называет экстатической истиной, то есть истиной более глубинной, чем факт. Записанная на микрофон видеокамеры гибель натуралиста Тридвелла в картине отсутствует. Во многих работах Вернера фактическая историческая кульминация остается за кадром, зато в кадр попадают поэтические манипуляции. Вернер Херцог.
Один из моих фильмов начинается с цитаты из французского философа Блеза Паскаля. «Конец звездной вселенной будет, как и ее создание, грандиозным и великолепным». Это очень красивое высказывание, которое на самом деле придумал не Паскаль, а я сам. Я просто подписался его именем. Будем откровенны, он вряд ли бы сказал лучше. Зачем я это делаю? Конечно, если вы бухгалтер, то вы укажете мне на это искажение фактов и обвините меня во лжи. Охотно принимаю ваши обвинения. Однако моя ложь неизведанным образом вводит в киноповествование космическую составляющую и поднимает зрителя на иной уровень восприятия визуальных образов. На протяжении всего фильма я уже не позволяю зрителю опуститься ниже этого уровня. Вот что я называю экстазом истины, озарением.
Настоящая фамилия Херцога – Стипетич. Он родился в Мюнхене в 1942 году, но вскоре после этого дом его семьи был разрушен бомбежкой, и будущий режиссер вырос в эвакуации в маленькой горной деревне на юге Баварии. В первый раз воспользовался телефоном Вернер в возрасте 17 лет. А в 19 лет он уже сделал свой первый фильм на деньги, заработанные в ночную смену на сталелитейном заводе.
Первый раз я увидел кино, когда мне было 11 лет. К нам в школу, в горную баварскую деревню, приехал киномеханик и привез два фильма. До этого я вообще не знал, что такое кино. Но его фильмы мне не понравились. Несколько лет спустя, как и многим режиссерам моего поколения в Германии, мне пришлось изобрести кинематограф заново, как будто бы до меня его не существовало. Одно из моих самых ранних воспоминаний – это когда мать взяла нас со старшим братом в охапку, спустилась с нами вниз по склону за нашим домом и сказала: «Дети, вы должны это увидеть. Горит город Розенхайм». А Розенхайм находился от нас примерно в 35 километрах. Все небо было оранжевым с красным, и я долго стоял и смотрел на него. Это одна из нестираемых картинок у меня в памяти. Когда мне было 11, вначале мы вернулись в Мюнхен. Город был все еще в руинах, и это было прекрасно, расти среди руин. Для тех, кто рос в конце 40-х годов и провел детство, играя в настоящих руинах, это был настоящий рай. Лучшего детства не придумать.
Последний фильм Херцога «Encounters at the End of the World» – «Случайная встреча на краю Земли» – продолжает его излюбленную тему съемок подо льдом и переносит нас в Антарктику. These penguins are all heading to the open water to the right.
Все пингвины идут к открытой воде направо, но один из них привлек наше внимание. Он не идет ни к морю, ни возвращается в колонию. Он разворачивается и направляется в сторону гор, расположенных на расстоянии 70 километров отсюда. Специалисты объяснили нам, что даже если мы его поймаем и вернем в колонию, он тут же вновь побежит в сторону гор. Но почему? Правила для людей таковы – не останавливать и не преграждать путь пингвину, дать ему идти своей дорогой. И вот он уходит в сторону необъятного континента. Впереди 5000 километров, и он уходит на верную смерть.
В своих фильмах Херцог никогда не прибегал к спецэффектам. В картине «Фицкаральдо» десятки людей тащат через Амазонию специально построенный настоящий тяжелый корабль. «Тучи серых крыс» в фильме «Носферату» – настоящие. Список можно продолжать до бесконечности. По выражению того же Роджера Иберта, Вернер – современный Одиссей, всякий раз возвращающийся с новыми сказами о далеких краях. Есть у Вернера и фильмы России «Bells from the Deep» – «Колокола из глубины», а деревня у озера, жители которой верят, что на дне его живут ангелы, и увидеть их можно лишь через тонкий первый лед, рискуя утонуть в ледяной воде. На самом деле такой деревни нет, но это экстатическая правда о России, какой ее видит Вернер. О реальном кино «Cinéma Vérité» он говорит:
«Этот ответ 60-х породил сплошных неудачников. Однажды в Италии я включил телевизор. Как раз показывали некий реалистичный документальный фильм, который мне показался очень неправильным. Я подумал, здесь что-то не так. Причем дело не в итальянском телевидении. По всему миру то же самое. Я просто не мог этого больше вынести. Было уже 3 часа ночи. Я стал щелкать кнопками и попал на порноканал. За него даже платить дополнительно не требовалось. И я подумал, что вот это, во всяком случае, голая правда, настоящая муви, от слова «двигаться». Движущиеся картинки, как боевики про каратистов или Франкенштейн. Муви по определению.
После той ночи в Италии родился знаменитый манифест Вернера, самым известным постулатом которого стал постулат не про кино. Организованный туризм – это грех, путешествие пешком – добродетель.
Я помню, как в году 84-м канцлер ФРГ заявил в Бундестаге, что вопрос об объединении Германии был закрыт. Я решил, что не может канцлер говорить такое. Ведь существовала постоянная и непреодолимая тяга к объединению. Вам в Голландии это странно слышать после всех страданий, причиненных Третьим Рейхом. Но я говорю не о тяге к воссозданию Германской империи, а о подсознательной исторической необходимости. То же самое ощущается в Корее, в Ирландии. Я убежден, что через 200-300 лет Ирландия воссоединится. Тогда, в 84-м, я решил, что раз политики забросили тему с германским объединением, то за дело должны взяться поэты. Я пошел пешком вдоль германской границы, от баварской деревни на границе с Австрией, где я вырос, вдоль французской, бельгийской, голландской, люксембургской, датской границы. Правда, свой пеший поход я так и не завершил, потому что заболел и попал в больницу. Но мне очень хотелось очертить, обнять всю Германию, которую в то время объединяли и в конечном итоге спасли только поэты, только язык и культура.
На «Волнах свободы» звучала музыка из фильмов Вернера Херцога в исполнении голландского виолончелиста Эрнста Райзихера и вокалиста Молы Силы.